Славим Тебя, Господь, за благ, что к нам Твоим жилищем стать, что Ты наш жил нас наполнял, Сыне Тебя мог выражать.
Авраам должен был пройти определенные этапы, чтобы освободить внутри себя место для Бога, чтобы научиться не полагаться на себя, не полагаться на окружающих, чтобы в итоге его единственной надеждой и его единственным источником стал сам Бог.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вочманом Ни и Уитнесом Ли. Вочман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению книги «Бытия», мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве – 935-71-81. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение «Бытия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы рады приветствовать вас на нашем жизнеизучении «Бытия». Сегодня в нашей студии мы рады видеть Владимира Демидова. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Владимир, сегодня мы подходим к 16 главе «Бытия» и к еще одной истории. Это история о двух женщинах, о которых говорится и в Новом Завете. Но перед тем, как мы начнем наше сегодняшнее жизнеизучение «Бытия», не могли бы вы объяснить нам, насколько важны эти иносказания из «Бытия» для понимания глубин божественного откровения?
Что касается иносказаний и иносказательного толкования Библии, я хотел бы отметить два момента. Прежде всего, конечно, мы понимаем, что есть христиане, которые не просто применяют иносказательное толкование, а злоупотребляют им. И мы, разумеется, не хотели бы впадать в те же крайности и совершать те же ошибки, что и они. Когда мы применяем иносказательное толкование, мы следуем тем принципам толкования, которые показаны в самой Библии. Что это значит? Например, во втором послании к Коринфянам Павел говорит, что «Бог, сказавший, из тьмы да воссияет свет, воссиял в наших сердцах». Что это означает? Здесь Павел проводит параллель между светом в первой главе «Бытия» и светом, который озаряет наши сердца при благовествовании. Таким образом, Павел здесь иносказательно толкует первую главу «Бытия». Тем самым он устанавливает определенный принцип. Согласно этому принципу, повествование в первой главе «Бытия» является не просто описанием физического процесса творения. Это также картина, которая иллюстрирует определенные процессы в жизни новозаветного верующего. То, что Павел пишет в 4 главе послания к Галатам, тоже является примером такого иносказательного толкования. Итак, когда мы применяем иносказательное толкование, мы должны быть очень внимательны, чтобы не выйти за рамки, которые устанавливает сама Библия. И мы должны строго соблюдать заложенные в Библии принципы толкования. И теперь второй момент. В жизнеизучении бытия практически все иносказательные толкования связаны с переживанием Христа как жизни. Поэтому, если мы возьмем первую главу бытия, то мы увидим, что, как справедливо утверждают многие исследователи, появившаяся на третий день суша – это прообраз Христа в воскресении. А то, что затем эта суша произвела всевозможные виды жизни, указывает на порождающую способность жизни воскресения. Итак, с одной стороны, мы должны быть очень осторожны. С другой стороны, мы ни в коем случае не хотим отказываться от надлежащего применения иносказательных толкований в соответствии с библейскими принципами. В Писании есть определенные места, которые совершенно очевидно предназначены для того, чтобы показать нам триединого Бога как нашу жизнь для Божьего домостроительства. И если мы откажемся от иносказательного толкования этих мест, то мы упустим содержащееся в Писании откровение о жизни, и это будет для нас очень большой потерей.
Уверен, что никто из наших слушателей не хочет пропустить такое откровение. Но у нас есть этот свет, и у нас есть жизнеизучение бытия, которое помогает нам понять это. Давайте послушаем наше сегодняшнее сообщение жизнеизучения бытия, где Уитнес Ли будет говорить о 16 главе бытия.
I surely love this book of Genesis. It is a book of the riches of God.
Я очень люблю книгу бытия. Это книга, показывающая богатство Божьего божественного откровения. Чем больше я углубляюсь в нее, тем больше я наслаждаюсь ее сладостным богатством. Но все зависит от Божьего посещения. При чтении этой книги нам, конечно, необходимо божественное озарение. Если мы будем использовать лишь наш человеческий разум, мы ничего не сможем извлечь из этой книги. Она намного выше, намного драгоценнее, чем просто сборник рассказов. Если бы не было такой книги, как «Послание к Галатам», в котором говорится, что эти две женщины, жена и наложница Божьего призванного, являются иносказанием, показывающим два завета, если бы не было такой книги, как «Послание к Галатам», ни один из нас не смог бы увидеть такое небесное видение. Конечно, нужно понимать, что в такой книге, как «Бытие», все сокровища показаны в виде иносказания. Почему книга «Бытия» настолько сладостна и драгоценна? Потому что это книга божественного семени, которое посеял сам Бог. На первой ее странице говорится, что у Бога есть намерение выразить себя через человека. И для этой цели Бог сотворил человека по своему образу. Человек был создан по образу Бога для того, чтобы стать точным выражением Бога. Тогда, благодаря этому выражению, Бог может иметь владычество, Бог может иметь царство, в котором Он будет осуществлять свою власть. В этом и состоит окончательное намерение Бога. Это Божий вечный замысел. Если вы будете читать Библию под озарением света с небес, вы увидите, что во всей Библии говорится об этом божественном намерении. Для того, чтобы Бог исполнил свое намерение, ему необходимы семя и земля. Семя связано с Христом, и земля также связана с Христом. Но этот Христос, и как семя, и как земля, должен быть внедрен в Божий народ. Бог хотел сначала внедрить его в Адама, но Адам потерпел неудачу. Поэтому Бог начал работать с новым родом, родом призванных. И первым из них был Авраам. Таким образом, если вы прочитаете биографию Авраама, вы увидите, что Бог приходил к нему снова и снова с обещанием, в котором говорилось о двух вещах. Во-первых, о семени, и во-вторых, о земле. Когда Авраам был призван, ему было по крайней мере за 50, но у него не было детей. Это устраивало Бога. Если у вас ничего нет, Богу не трудно призвать вас. Если у вас что-то есть, или если вы имеете слишком много, это помешает Божьему призванию. Так или иначе, у Авраама не было детей, и он был жителем земли. Но эта земля была бесовской. И эта земля была осуждена, поэтому Бог призвал его из этой земли. Теперь, после того, как Авраам был призван, у него не было ни детей, ни земли. Бедный человек, надеюсь, что ни у кого из нас нет детей, и ни у кого из нас нет земли. Это означает, что внутренне у меня нет детей, а внешне у меня нет земли. Как внутренне, так и внешне у меня нет ничего. Это замечательно. Почему? Потому что Бог не хочет, чтобы вы были чем-то для исполнения Его замысла. Богу просто не нужны вы сами. Бог хочет внедрить внутрь вас Христа, как семя, и произвести из вас Христа, как землю. И семя, и земля – это просто Христос.
Владимир, в этом отрывке мы увидели, что ситуация Авраама была фактически наиболее пригодной для ответа на Божье призвание. Когда мы подходим к этой главе, мы видим, что у него уже не было ни земли, ни детей. Почему мы говорим, что это необходимое требование для ответа на Божье призвание?
Это довольно сложный момент. Чтобы понять его, нам нужно вспомнить, что согласно Откровению Писаний, Бог хочет быть для человека всем. Мы с вами сотворены как сосуд, который должен содержать в себе Бога, как жизнь и как все для нас. Поэтому мы нужны Богу как сосуд. Но Богу не нужен весь наш багаж, если так можно выразиться, все, что мы произвели сами. Все это только мешает Богу, поскольку заменяет Его место, подменяет Его. Поэтому иногда Бог действительно отбирает у нас то, что мешает Ему, и то, что заменяет Его. Тем самым Он помогает нам осознать нашу огромную потребность в Нем, как нашей жизни. Поэтому Авраам мог быть призван ровно настолько, насколько он был лишен определенных вещей. У него уже нет земли, поэтому теперь ему нужен Бог. У него еще нет детей, поэтому ему нужен Бог. Когда Авраам что-то теряет, Господь что-то приобретает в этом человеке, который теперь нуждается в нем, который теперь ищет его, полагается на него, открывается ему и который теперь един с ним.
Думаю, что все мы боимся того, что Бог лишит нас того или иного. Но если мы посмотрим на то, что мы приобретаем взамен этого, то уверен, что это сделает наше чувство утраты менее болезненным, не так ли?
Разумеется. Сначала Господь является нам, Господь говорит нам что-то. И тогда все это позволяет нам уже тщательно взвесить все «за» и «против». И тогда мы понимаем, что на самом деле все, что у нас есть, это ничто по сравнению с Господом и с тем, что Господь хочет совершить в нас для своего домостроительства.
Благодарю вас, Владимир. А теперь давайте послушаем следующий отрывок из нашего жизнеизучения «Бытия. Суть на земле».
Abraham was called with nothing. But, you know, we said several times, his answering to God's call was he kind of dragging his...
Когда Авраам был призван, у него не было ничего. Но мы говорили несколько раз, что когда он ответил на Божий призыв, он как бы шел по болоту и воде, с трудом переставляя ноги. Когда Авраам шел подобным образом, мы увидели, что Бог не дал ему ребенка, но он сам взял себе ребенка. В Харане он взял себе Лота. В Дамаске он взял себе Элиезера. В Египте он нашел себе Агарь. А в доброй земле он не нашел ничего. Он нашел лишь Божьи обещания. «Я дам тебе семя, и я дам тебе землю, я дам тебе, я дам тебе, я дам тебе». Конечно, Авраам не был волен спорить с Богом, но если вы прочитаете повествование о нем, вы увидите, что в той или иной степени он пытался спорить с Богом. Мне кажется, что про себя он все-таки говорил: «О, Боже, не надо так много обещать. Просто дай мне мальчика». Что вы на это скажете? «Ты сказал мне, что у меня будет потомство, что ты дашь мне семя. Ты говорил мне об этом вновь и вновь. Ты так много говорил, но почему же ты не сделаешь что-нибудь?» Уверяю вас, это было настоящим испытанием. Я уверен, что Авраам часто жаловался и вздыхал, общаясь со своей дорогой женой. «Сара, разве Бог не обещал дать нам семя? Где же это семя? С тех пор, как мне исполнилось 75, Бог обещал дать нам семя. Теперь мне 85, и где же это семя?» Я уверен, что когда Авраам говорил с Сарой и жаловался ей об этой жалкой ситуации, Судя по всему, именно тогда Сара выдвинула хорошее предложение. «Авраам, мы не можем сказать, что на слово Бога нельзя положиться. Но посмотри на себя. Тебе почти 86 лет, а мне почти 66. Как же у нас может родиться ребенок? Но разве Бог не сказал тебе, что кто-то родится от тебя, и именно он будет твоим семенем? У меня есть предложение. Мы ведь нашли служанку в Египте. Конечно же, это Божье всевластие. Просто пойди к ней, я не против. Ты получишь ребенка, и тогда у нас будет семя, которое исполнит Божий замысел». Авраам принял это предложение. Что произошло в результате этого? Так родился Измаил. Но обратите внимание, после того, как Авраам сделал это, Бог исчез от него на 13 лет.
Владимир, я думаю, что все мы можем посочувствовать нашему отцу Аврааму. Ему пришлось ждать довольно долго того, что Бог исполнит свое обещание. Почему Бог ждал так долго, чтобы исполнить свое слово Аврааму? И как можно применить этот интервал к нашему переживанию сегодня?
Сначала давайте посмотрим на это с точки зрения Бога. Нам нужно понять, что Бог не просто хочет, чтобы его воля была исполнена. Он хочет, чтобы его воля была исполнена именно так, как он хочет ее исполнить, и именно тогда, когда он хочет ее исполнить. Поэтому мы должны позволить Богу быть Богом, и не просто показывать нам свою волю, но и решать, когда эта воля должна быть исполнена. Часто, например, Бог осуществляет в нас свою волю именно в тот момент, когда наши переживания лучше всего сочетаются с тем, что сейчас переживают другие люди вокруг нас. Поэтому мы должны оставить вопрос сроков на усмотрение Господа. И вместе с тем, нам нужно понять, что Бог всегда делает все для своей славы. И когда Он выбирает путь для исполнения своей воли, Он выбирает тот путь, который принесет Ему больше всего славы, то есть позволит Ему больше явить Себя, чтобы человек чтил Его, поклонялся Ему, любил Его и был един с Ним. Но нам нужно также посмотреть на это с точки зрения Авраама. Авраам должен был на собственном опыте усвоить, что Божье домостроительство осуществляется в вере. Поэтому Авраам должен был пройти определенные этапы, чтобы освободить внутри себя место для Бога, чтобы научиться не полагаться на себя, не полагаться на окружающих, чтобы в итоге его единственной надеждой и его единственным источником стал сам Бог. Авраам должен был усвоить этот важнейший урок. Он должен был усвоить, что Бог, Отец, это единственный источник. И этот урок невозможно усвоить за один день. Это невозможно усвоить, просто прочитав один раз Библию или прочитав какую-то духовную книгу. Конечно, все это полезно, но этот урок можно усвоить только на собственном опыте, только постепенно, в результате многочисленных ошибок и длительных периодов ожидания, когда нам кажется, что Бог ничего не делает. Именно так мы учимся отворачиваться от себя, не полагаться на себя, верить Богу, полагаться на Него, надеяться на Него и быть едиными с Ним, позволяя Ему для Его славы исполнять свою волю так, как Он хочет, и тогда, когда Он хочет.
Да, Владимир, это непростые и нелегкие уроки.
Да, но я думаю, что те, кто действительно ищет Господа, не должны довольствоваться чем-то поверхностным и примитивным. Поэтому таким людям нужно учение, которое является твердой пищей, и которое Дух сможет использовать, чтобы провести их по пути жизни и привести их к настоящей зрелости.
Благодарю вас. А теперь давайте, Владимир, послушаем заключение нашего сегодняшнего жизнеизучения Бытия, где Уитнес Ли продолжает говорить о 16 главе.
Listen to this. Paul surely was a wonderful person. Without him, I don't think we can understand.
Хочу сказать, что Павел, безусловно, был замечательным человеком. Если бы не он, я думаю, мы бы не поняли это повествование. Павел сказал нам, что это повествование представляет собой иносказание о двух женщинах. Эти две женщины символизируют два завета. Это замечательно. Вы все должны увидеть это. Согласно Божьему домостроительству, у одного мужа должна быть только одна жена. Предложение Сары было на 100% в противоречии с Божьим домостроительством. И к тому же у Авраама была не еще одна жена, а наложница. Нам нужно знать, что Агарь была символом закона. Тогда мы сможем увидеть, что положение закона — это просто положение наложницы. Благодать — это настоящая жена, а закон — это наложница. Согласно обычаю в древности, если мужчины брали себе наложницу, это делалось в основном в тех случаях, когда их жены не могли родить ребенка. Тогда они говорили своим наложницам, что те должны родить ребенка. Это имеет большое значение. Когда благодать еще не начала действовать, вы как бы спешите жениться на наложнице, то есть на законе. Я уверен, что теперь вам ясно, что свободная, Сара, была символом благодати, а Агарь была символом закона. Мы все должны увидеть, что благодать — это наша мать. Благодать — это настоящая жена. Закон — это наложница. Принцип состоит в том, что применять это нужно не только к Аврааму, но и к нам самим. Хочу сказать вам, что во всем христианстве, во всем, что касается христиан, будь то христианская работа или христианская жизнь, все мы без исключения такие же, как Авраам. Позвольте мне проиллюстрировать это. После нашего спасения мы узнали, что Бог хочет, чтобы мы жили жизнью, которая подобна жизни Христа. Бог хочет, чтобы мы жили побеждающей жизнью, жизнью, которая постоянно прославляет Бога. Но что получается? Да, Бог хочет, чтобы мы жили такой жизнью, обещая при этом, что Бог внедрит в нас Христа, чтобы мы жили небесной жизнью для прославления Бога. Но все мы принимаем решение и пренебрегаем обещанием. Нас не интересует обещание того, что Бог внедрит Христа в нас, чтобы достичь этой цели. Даже если вы это понимаете, вас это не интересует. Тогда мы начинаем использовать свою энергию. У всех нас есть хорошая Агарь. Более того, эта Агарь всегда готова взаимодействовать с нами. Что и говорить, очень часто у вас ничего не получается, но даже если у вас что-то получится, в глазах Бога это не имеет никакого значения. Вы используете свою собственную энергию, чтобы исполнить Божий замысел. И поступая так, вы получаете закон, но не закон, данный через Моисея, а закон, созданный вами самими. Понимаете, что я имею в виду? Теперь всем нам это должно быть ясно. Увидев это, мы должны сказать: «Господь, сохрани меня в Своей благодати. Господь, сохрани меня в обещании. Независимо от того, когда наступит то, что Ты обещал, сейчас или через 1000 лет, Господь, помоги мне не думать об этом. Я хочу думать только о Твоем обещании. Я ничего не хочу делать». Сказать это легко, но не так легко жить таким образом.
Владимир, мы подошли к очень важному отрывку из Писания. Мы видим историю о Саре и Агаре. У этой истории есть очень важное и, можно сказать, вечное значение. О ней говорит даже апостол Павел в Новом Завете. Но вместо того, чтобы задать вам какой-либо вопрос, я просто попрошу вас развить это глубокое и важное иносказание.
Хорошо. Агарь, согласно тому, что говорит Павел в 4 главе послания к Галатам, обозначает закон. Сара обозначает благодать. И Агарь, и Сара рождают детей. Когда Авраам обратился к Агаре, он родил Измаила. Измаил обозначает результат наших плотских усилий, в стремлении с помощью природной жизни соответствовать Божьим требованиям. Измаил был отвергнут Богом. Бог согласен произвести Аврааму сына только от Сары. И согласно иносказательному толкованию Павла, это означает, что Христос может быть произведен только посредством благодати. Только посредством благодати мы можем произвести что-то, что будет полезно для Бога в его домостроительстве. Итак, эти две женщины обозначают два завета, два образа жизни. Агарь обозначает Старый Завет, завет закона, который требует от человека плотских усилий. Сара обозначает Новый Завет, завет благодати, который подразумевает полную зависимость человека от Божьей вседостаточной благодати, согласно вере. Итак, нам нужно отвернуться от закона, который связан с плотью, и обратиться к благодати, которая связана с духом. Тогда мы родим не Измаила, не произведение плоти, а Исаака. Исаак – это прообраз Христа, потому что Христос, как и Исаак, унаследовал все богатство своего отца и теперь раздает его в нас. На самом деле Христос сам является для нас этим богатством, и теперь мы можем разделять это богатство и наслаждаться им.
Благодарю вас, Владимир. Я наслаждался сегодняшним вашим общением.
Мы предлагаем вам получить бесплатную кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы заказать кассету с записью программы или купить книгу «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Более того, по этому же адресу вы можете бесплатно заказать восстановительный перевод Нового Завета с примечаниями. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81. Бытие – первая книга Библии. Эта простая по своему построению книга не только является описанием Божьего творения и самым ранним историческим документом. Бытие – книга, раскрывающая замысел Бога, его принципы общения с человеком и многое другое. Но более того, Бытие – это книга жизни. Мы рады представить вам «Жизнеизучение бытия», в котором Уитнес Ли подробно разбирает эту книгу с точки зрения жизни. Чтобы заказать «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.